Радіо Прага. Новости.
Богуслав Соботка. ЕС должен бороться против нелегальной миграции и помогать беженцам на их родине. Правительство Чехии согласно с отправкой военных в Мали и Израиль. Проект «Ковчег помощи» поможет беженцам в Ираке и Сирии. Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка на внеочередном саммите Евросоюза по нелегальной миграции, который пройдет в четверг, планирует призвать Евросоюз сосредоточиться на борьбе с нелегальной миграцией и помощи беженцам у них на родине. Об этом премьер сообщил в среду после заседания правительства, которое одобрило мандат для премьера в Брюсселе. По словам Соботки, чешское правительство готово поддержать план Евросоюза, направленный против перевоза мигрантов в Средиземноморье. Премьер подчеркнул, что необходимо сосредоточить свои силы на борьбе с организаторами нелегальной миграции, поскольку все они находятся в странах-членах ЕС и создали выгодный бизнес на несчастье людей. Соботка считает, что Евросоюз должен объединиться в вопросе охраны внешних границ с помощью агентства Frontex и с большей поддержкой организации Europol. Приоритетами внешней политики Евросоюза, по словам чешского премьера, должна стать стабилизация североафриканского региона и в особенности ситуации в Ливии. Внеочередной саммит созвал председатель Европейского совета Дональд Туск в реакции на серию трагических событий, связанных с беженцами из Африки и с Ближнего Востока. Новый гуманитарный проект «Ковчег помощи» расскажет чехам о тяжелых условиях жизни в лагерях беженцев на Ближнем Востоке и поможет общественности поддержать беженцев конкретными шагами. В рамках данного проекта в четверг в Ирак отправятся две женщины-репортера – Ленка Клицперова и Ермила Штукова. Они также постараются попасть в Сирию. Об этом журналистки сообщили в среду на пресс-конференции. Проект появился по инициативе благотворительной организации «Харита», которая открыла благотворительный сбор в помощь беженцам. Директор «Хариты» Лукаш Цурила напомнил, что из-за военных конфликтов на Ближнем Востоке свои дома было вынуждено покинуть 18 миллионов человек. Из них 3 миллиона уехали из своих родных стран. Журналистки вернутся в Чехию в середине мая. На основе сделанных ими фотографий пройдет передвижная выставка. Ленка Клицперова является главным редактором журнала «Люди и страны», а Ермила Штукова – фотограф-фрилансер. Кабинет министров на заседании в среду выразил согласие с отправкой чешских военнослужащих в рамках миссии ООН в Мали и на голландские высоты в Израиле. Речь идет об отправке 30 военных. Свое согласие с этим должен подтвердить парламент. О данном решении правительства в среду проинформировал министр обороны Чешской Республики Мартин Стропницкий. По его словам, чешская армия должна отправить 5 штабных офицеров на Голланы и 25 членов специального подразделения 601 из Простеева в Мали. По словам Стропницкого, миссия в Мали масштабнее и важнее, поскольку речь идет о территории, которая напрямую связана с угрозой со стороны организации «Исламское государство». В этом году фестиваль «Ночь музеев» пройдет в Чехии с 15 мая по 13 июня. Участие в нем примет 392 институции из 155 городов страны. Под таким названием Ассоциация музеев и галерей при сотрудничестве с Министерством культуры и Национальным музеем объединила отдельные мероприятия тех музеев и галерей, которые предлагают своим ночным гостям, помимо осмотра постоянных экспозиций и выставок, также ряд сопроводительных программ. Фестиваль откроет 15 мая Северо-Чешский музей в Либерце. Частью акции также станет музейная ночь под Ештедом. Фестиваль традиционно завершится музейной ночью в Праге, которая пройдет уже в 12-й раз. Теперь в «Ночи музеев» принимают участие не только музеи и галереи, но и библиотеки, исторические здания, театры и другие места. В период проведения чемпионата мира по хоккею в мае пражские отели подорожают в среднем на 12-20%. Несмотря на то, что проведение чемпионата значительно повлияло на наполненность отелей, свободные места в гостиницах все еще можно найти, сообщила в среду на пресс-конференции Ассоциация турагентств Чешской Республики. Больше всего мест в отелях зарезервировано на последние дни чемпионата. По информации системы поиска жилья trivago.cz, средняя стоимость номера на двоих в пражских отелях в период проведения чемпионата мира обойдется в 3453 кроны, 123 евро, что на 23% выше по сравнению с тем же периодом в предыдущие месяцы. Больше всего болельщиков приедет в Прагу из Германии, за ними следуют хоккейные фанаты из Швейцарии и Австрии, далее из Швеции и Латвии. Острову в рамках чемпионата посетит больше всего граждан Словакии и Финляндии. Это все к этому часу. Выпуск новостей подготовила Ольга Васенкевич.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! На волнах Радио Прага вас приветствует Ларета Вашкова. Чехия предъявит претензии по поводу своих запасов нефти, оказавшейся в заложниках Германии. Гамбургская пристань в роли чешской падчерицы. Прага решает судьбу памятника маршалу Коневу. Мы также пригласим вас побывать в замке Кукс. Оставайтесь же с нами! Чешская республика намерена защищать свои интересы в суде после того, как ответственный управляющий, занимающийся делами обанкротившейся фирмы «Виктория Группе», отверг претензию государства, исчисляемую в 65,5 миллионов евро. На кону десятки миллионов литров нефти, хранящейся в Германии. Подробнее об этом Антон Каймаков.
Большая часть ныне заблокированной нефти принадлежит Управлению государственных материальных резервов Чешской Республики. Стоимость сырья – 1,2 миллиарда крон, свыше 43 миллионов евро, плюс еще 300 миллионов крон, 11 миллионов евро, договорные штрафы, неоплаченные фактуры, пени и расходы на юридические услуги. Следующих 300 миллионов крон – это средства, которые намерены востребовать налоговое и таможенное управление Чехии. Ответственный управляющий, занимающийся делами обанкротившейся фирмы, отверг требования чешской стороны, разъяснив свое решение тем, что чешская нефть во время транспортировки в Германию была смешана с сырьем, принадлежавшим непосредственно «Виктория Групп». Председатель управления государственных материальных резервов Павел Швагр заявляет об обратном, что, по его словам, подкреплено соответствующими документами. С 2010 года в хранилищах не было иной нефти, чем та, которая принадлежит чешскому государству, подчеркивает представитель управления государственных материальных резервов. Ныне слово за другим управлением по защите имущественных интересов государства.
Ответственный управляющий по делам обанкротившейся фирмы предварительно отверг все требования Чешской Республики по отношению к фирме «Виктория Группе». Ныне мы будем выяснять, на чем решение основывается. Если мнение управляющего не изменится, то Управление по защите имущественных интересов государства будет подана жалоба.
Заявляет пресс-секретарь данной инстанции Павел Гортик.
С которым сотрудничает Státní správa hmotných rezerv, daňová správa.
С управлением по защите имущественных интересов государства сотрудничает Управление государственных материальных резервов, налоговое управление и таможенное управление. Все упомянутые инстанции координируют свои действия. Мы сделаем все, чтобы Чешская Республика предъявила все свои претензии и получила обратно свою нефть. Стремимся мы также получить и все средства, которые Чешской Республике задолжала фирма «Виктория Группа».
Комментирует премьер-министр государства Богуслав Соботка. По мнению главы кабинета, ныне нет повода для пессимизма. Одним из аргументов чешской стороны в данном споре является наличие межправительственного договора, который позволяет нефтяные резервы Чехии складировать в Германии и гарантирует безотлагательную транспортировку нефти обратно в случае необходимости. Однако, как и министр финансов Андрей Бабиш или руководитель ведомства промышленности и торговли Ян Младек, глава правительства Чешской Республики Богуслав Соботка критикует решение предыдущих правительств о хранении государственных материальных резервов за пределами Чешской Республики.
Еще незабвенная Цветаева в стихах к Чехии в отношении к последней отмечала: «Полон и простулен край, одно лишь горе, нет у чехов моря». Моря действительно нет, но, несмотря на отсутствие собственного морского побережья, Чехия значится владельцем пристани для грузовых судов в Гамбурге. Об этом, правда, знают далеко не все и в самой Чехии. Информированы о наличии пристани главным образом политики и ведомства, у которых 15 лет руки не доходили до серьезного ремонта этой недвижимости. За упомянутый период Чехия не вложила в восстановление изрядно обветшавших пристаней, доставшихся ей после подписания Версальского договора, ни одной кроны, тогда как с расходами на содержание портового имущества все же приходилось считаться. Вскоре, однако, будут приняты меры, которые позволят в будущем рачительнее и эффективнее эксплуатировать выход к морю. Главное из чешских пристаней Салехафен, чешское название Сальское, располагается на площади 20 тысяч квадратных метров. К ней ней прилегает Молдаухафен, Волтавская пристань с участком 3000 квадратных метров, построенная еще в 1887 году. Северная ее часть называется Пражским берегом, южная – Мельницким берегом. Обе пристани в 1929 году на основании упомянутого Версальского договора были арендованы Чехословакией сроком на 99 лет, то есть до 2028 года. Вдобавок, в том же 1929 году Чехословакия купила пристань Пойтехафен – 8 тысяч квадратных метров. С 1993 года всем этим хозяйством управляет Чешская республика. Корабли, прибывающие в Гамбургский порт, а таковых за год насчитывается порядка 13 тысяч, приветствуются исполнением гимна страны, под чьим парусом зарегистрировано данное плавучее средство. Эккард Болт в порту исполняет должность капитана без корабля, так называемого приветствующего капитана. Он поясняет, почему ему пока не довелось присутствовать при исполнении чешского гимна.
Я никогда не был в моих 13 годах здесь.
За 13 лет, которые я нахожусь на данном посту, я ни разу не имел чести поприветствовать чешское судно и сомневаюсь, чтобы морское судно под чешским флагом вообще когда-либо приходило в наш порт.
О том, что чешские корабли должны использовать собственную пристань в Гамбурге более целесообразно, напоминается достаточно длительное время. Несколько лет назад чешское министерство транспорта собиралось провести публичный конкурс с целью выбора компании, заинтересованной в аренде причалов у Чехии. В настоящее время вопрос приведения пристаней в порядок переходит в разряд особенно актуальных, поскольку в их окрестностях планируется строительство олимпийских спортивных площадок, а на Эльбе – воздвижение новых мостов. С этим связаны и опасения, озвученные некоторыми чиновниками. Не снизится ли в результате данных преобразований доступность порта? Немецкая сторона уверяет, что новые мосты позволят проплывать судам того же размера, как и прежде. Чехия решилась взяться за реконструкцию и оживление своего прибрежного детища, на что Министерство транспорта готово выделить сумму в размере до 150 миллионов крон. На первом этапе инвестиции обойдутся в 15 миллионов крон. Вопрос будущего чешской пристани должен обсуждаться в ближайшие дни также правительством Чехии.
Мы хотим, чтобы территория могла быть использована в качестве базы для чешских обществ, специализирующихся на предоставлении логистических услуг. Они могли бы, например, арендовать канцелярские помещения, причалы для плавсредств, как и возможность комплектования посылок для контейнеров.
Сообщил пресс-секретарь Минтранспорта Томаш Наржольд. Еще до государственного праздника Дня Победы, то есть до 8 мая, депутаты Совета столичного района Праги-6 хотят решить вопрос, что делать с памятником маршалу Коневу. Варианта 3. Первый – оставить все как есть, второй – монумент снести, третий – памятник оставить, а вот табличку на нем поменять. Деталями интересовался Кирилл Щелков.
Памятник маршалу Коневу стоит на площади Индербригады в районе Прага-6. Его автором является скульптор Сденек Крыбус, а монумент появился на площади в самый разгар застоя в 80-м году. Еще при коммунистах из Праги исчез памятник Сталину. После бархатной революции убрали Ленина, а Конев остался. Этому есть объяснение. Армия Первого Украинского фронта под командованием Конева в мае 45-го года освобождала Чехословакию и Прагу. Сотни жителей чешской столицы просят администрацию района Прага-6 убрать маршала с площади, а сотни требуют оставить. Все они пишут петиции, и этот вопрос райсовет хочет рассмотреть как можно быстрее. Аргументы в пользу того, чтобы памятник остался на своем месте, звучат так. Конев – освободитель, незачем сносить памятники прошлого, надо с уважением относиться к своей истории. Является ли скульптура ценной с художественной точки зрения? Вряд ли.
Это своего рода неосоцреализм, не классический соцреализм, когда он возникал в 50-е годы и был своеобразным и часто талантливым, а поздний. Заурядный скульптор, самый обыкновенный памятник, ничего особенного. Но я не думаю, что стоит уничтожать непосредственные вещи, они свидетельство той эпохи, глупости наших предков.
Потому что это свидетельство той доби, и дайме тому глупости наших предков.
Говорит скульптор Курт Гебауэр. Что говорят сторонники сноса памятника Коневу? Одна из гражданских активисток, которая ведет активную кампанию за снос памятника, Гелена Франкенбергова, не стесняется в выражениях. Она считает, что Конев и его солдаты виноваты во многом.
Мародерство, изнасилование и подобные вещи, совершаемые его солдатами во время Второй мировой войны. Он кроваво подавил восстание в Венгрии в 1956 году. Под его руководством строилась Берлинская стена.
В 1956 под его волением составила Берлинская зедь.
Не только гражданские активисты, но и заместитель главы администрации района Прага-6 Ян Лацина считает, что памятник маршалу Коневу стоит убрать.
Мы знаем, что в 1945 году маршал Конев занимался выселением сотен граждан Чехословакии в советский ГУЛАГ. Представители первой волны русской эмиграции в 1956 подавлял восстание в Венгрии. В 50-ю годовщину тех печальных событий посольство Венгрии в Чехии очень серьезно протестовало против того, чтобы памятник маршалу Коневу стоял на этой площади.
Засадно протестовала мадерская амбассада против того, чтобы там маршал Конев стоял.
Конечно, сторонники сноса памятника вспоминают и роль Конева при разработке плана по оккупации Чехословакии в 68-м году. Маршал начал заниматься этим вопросом уже весной того года. Петра Калинска, тоже заместитель главы администрации района Прага-6, но она предлагает компромиссный вариант.
Это человек, который určitě записал до истории нашего штата.
Это человек, который однозначно стал частью истории нашей страны. Он сыграл позитивную роль в 1945 году и негативную в 1968. Поэтому памятник стоит дополнить нужной поясняющей табличкой, чтобы будущее поколение, да и нынешние, знали весь контекст.
Скорее всего, депутаты района Прага-6 примут решение памятник оставить, но поменять на нем табличку. Сейчас на ней информация только о том, что армия под командованием Конева спасла Прагу от уничтожения фашистами. На новую табличку напишут чуть ли не всю биографию маршала. Против сноса памятника и даже возникновения новой таблички выступают только некоторые ветераны. Вот что говорит Павел Вранский из Чешского союза борцов за свободу.
Я бы то не хотел, как то есть. Это сами, как...
Я бы все оставил так, как есть. Это ведь как мемориал героям войны в Грабине под Остравой, где есть такая стена, символическая могила с именами тысяч погибших солдат, в том числе и советских. Это как если бы взять и начать сейчас выяснять, что каждый из этих людей сделал хорошего, а что плохого.
Познакомившись с историей госпиталя Кукс, можно отправиться на его детальный осмотр. Неудивительно, что на территории госпиталя располагалась, например, аптека. Удивительно другое. Барочная аптека в госпитале Кукс сохранилась до наших дней практически в первозданном виде, а больничные коридоры по-прежнему украшают старинные фрески. Однако так было не всегда. Но не будем забегать вперед. На прогулку в Кукс вас приглашает Ольга Васенкевич.
За Прагой.
Каждый посетитель, оказавшись в барочном госпитале Кукс, не сразу поверит, что когда-то это была больница. О том, что это действительно так, сегодня напоминают лишь старинные фотографии на стенах. Но и не только фотографии. Стены главного корпуса строения госпиталя украшены старинными фресками. Сюжеты на них повествуют об одном – перед смертью все равны.
Известно, что эти фрески здесь были уже в начале 18 века, то есть еще при жизни графа Шпорка. Этот цикл фресок получил название «Танец смерти». Первое письменное упоминание о нем относится к 1729 году, когда произошла инквизиционная конфискация книг из местного дома философов. Отсюда становится известно, что четыре фрески к этому времени были уже закрашены. Речь идет, например, о любовнике, священнике, об Арбате. Весь цикл состоит из 50 произведений, где можно наблюдать последовательность отдельных сцен. На одной мы видим, как смерть забирает папу, на другой – священника. На противоположной стене мы видим, как смерть приходит за императором, но также и за сумасшедшим негодяем и пьяницей. Также мы видим, что она забирает людей разного возраста – ребенка, а напротив – старика. Так что смерть, в кавычках, справедлива ко всем.
Смерть берет старца, старину, так же смерть и фузовка справедлива ко всем.
Рассказывает смотритель госпиталя Кукс Либор Швец. В середине госпитального коридора находится барочная аптека у граната, одно из самых красивых помещений, сохранившихся в госпитале практически в первозданном виде. Это одна из самых старых барочных аптек в Европе, появление которой относится к 1743 году. Конечно, возникает вопрос, почему у граната? Эта аптека, впрочем, как и весь госпиталь, находилась под присмотром ордена госпиталистов или бонифраторов. В гербе этого ордена находится плод граната. Отсюда и ведет название «Это старинная аптека», услугами которой могли пользоваться как пациенты госпиталя, так и простые люди.
С тем, что хованцы имели леки сдарма, але стене так была лекарна.
Пациенты получали лекарства бесплатно, но в аптеку могли обратиться и простые люди. Если вы, к примеру, принесли в госпиталь свои травы, монахи ордена могли приготовить вам из них в своих лабораториях лекарства, которые вы также получали совершенно бесплатно. Тем не менее, первые доходы этой аптеки относятся уже к 1744 году, когда в Кукс поступают первые пациенты.
Первые приемы из року 1744, где приходят в этот рок и хованцы до Куксу.
Продолжает Либор Швец. Аптека у граната очаровывает входящего буквально у самого входа. Как только ключ поворачивается в замке и распахивается увесистая дверь, вас окутывает запах аптеки. Но не современный, а доносящийся словно из глубины веков. Травы, настойки и что-то, чему не найти определение в современности.
Что здесь заимало, что себя дохвали...
Примечательно то, что здесь сохранилось первоначальное оборудование. Вы можете видеть старинные склянки, в которых хранились лекарства в твердой форме. Вот эти красные – это оригинальные баночки из кукса. В фаянсовых склянках хранились вязкие лекарства, типа мазей. Ну и были там, конечно, лекарства нетипичные для современного человека. Например, на одной баночке вы можете видеть обозначение косточка из сердца оленя или порошок из черепа висельника, волчья печень или змеи. Позвоночник. Это были так называемые тириаки, то есть мнимые универсальные противоядия, которым также приписывались свойства всесильного профилактического средства. Употребляя его, владелец наделялся долгой и здоровой жизнью. Эти средства применялись для лечения всего.
Вещи, которые се používали, то были такие так называемые тириака, которые се používали на лечение темир всего.
Если, войдя в аптеку, вы посмотрите наверх, то увидите прямо над входом голову единорога с бивнем нарвалом. Это довольно распространенный элемент в барочных аптеках. Подобный бивень можно видеть, например, в аптеке у Белого единорога в городе Клатово в Плезеньском крае. Сейчас посетители аптеки у граната могут видеть этот бивень целым, но в старинные времена он обтачивался, а порошок использовался в качестве индикатора яда или же как противоядие при укусах змей. Во время прошедшей в помещении госпиталя реконструкции реставрировалась потолочная фреска в аптеке. На ней изображены монахи ордена, приближающиеся к Христу-аптекарю, и надпись «Харитас» – благотворительность. Это говорит о том, что орден госпиталистов был скорее аптекарским, фармацевтическим. В нем состояло много лечителей, которые ухаживали за старыми, слабыми и больными.
Госпиталь был учен про 100 мужей, праца нескопных, престарлых.
Госпиталь был рассчитан на 100 человек, больных, неспособных работать, преимущественно из рядов бывших военных. Но сюда практически до начала Второй мировой войны поступали мужчины, преимущественно из населенного пункта Хоустниково-Градиште, о которых было некому заботиться. Здесь они в спокойной старости доживали свой век. Они получали еду, одежду и даже целый литр пива ежедневно. Единственной их рабочей обязанностью было регулярно ходить в костел молиться. Те из них, кто имел больше сил, заботился о других. Но работать им больше не было нужды.
Се старали, например, в тех ложницах о остальных. Нисменно, далее работать уж не мусили.
Рассказывает смотритель госпиталя Кукс. Госпиталь Кукс обеспечивал себя сам. Помимо сада, где выращивались растения, травы и овощи, и куда мы сейчас с вами отправимся, здесь были и хлева с домашними животными, пекарня и кухня. Работал в этой хозяйственной части и светский персонал. В таком виде госпиталь просуществовал практически до середины XX века. Как рассказал нам Либер Швец, проект по реконструкции ареала госпиталя не случайно получил название «Кукс – плод граната». Гранат в христианстве означает символ воскрешения из мертвых. Так и в рамках этого проекта некоторые помещения и пространства вновь ожили благодаря реконструкции. Так что в этом определенно можно усматривать символику. А теперь давайте отправимся в сад, где в далекие времена монахи выращивали овощи, фрукты и лекарственные травы.
Сад, который в настоящее время вновь стал местом, где выращиваются разные полезные вещи, находится в южной части ареала. Теперь у нас здесь 144 грядки, где будут традиционным способом выращиваться овощи, фрукты, травы. Во вновь возрожденных садах мы будем выращивать традиционные сорта яблонь, мушмулы, черешни, груши и так далее. Так что у гостей, посещающих Кукс, возможно, появится повод возвращаться сюда чаще, потому что этот сад – это живой организм, который весной зацветает, летом плодоносит, осенью сбрасывает листву. Ну а вот и сами грядки. Сейчас, после реконструкции, их только засеяли, а летом, полагаю, на них уже будут произрастать самые разные виды растений. Вон там, неподалеку, находится маленький домик. Это помещение бывшей сушилки, где в старые времена сушились фрукты. Мы бы очень хотели в будущем показать посетителям, как можно традиционным способом обрабатывать травы, фрукты, поскольку там сохранились различные решетки, сито. А затем мы бы хотели предлагать эти продукты нашим гостям в новом отреставрированном крыле в виде сувениров. Так что надеемся, что через год или даже в этом году посетители смогут купить все это прямо у нас в Куксе.
Заключает смотритель Либер Швец.
На этом наша сегодняшняя программа завершается. Мы будем ждать ваших отзывов, предложений, вопросов по адресу Радио Прага, Виноградская, 12 120 99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. Более подробную информацию, также задним числом, вы можете найти в нашем архиве www.radio.cz. Передачу подготовила русская редакция «Радио Прага», звукорежиссер Даша Тылова и звукооператор Ижи Матейчик. Хорошего дня от имени всей русской редакции вам из Праги желает Ларета Вашкова.